говорит Радио Свобода. Трагедия в Кемерове. Почему высшие российские чиновники проявили такое бездушие? Президент Чехии Милош Земан не исключает, что в деле об отравлении Сергея Скрипаля может быть чешский след. Зачем Россия помогает афганским талибам? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за четверг, 29 марта. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, которая остается основной темой российских новостей, многих поразила чередой циничнейших высказываний чиновников. От Владимира Путина, который после гибели детей сетовал на подпорченную демографическую статистику, до губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, назвавшего собравшихся на площади жителей города «бузатерами», и главы президентской администрации Сергея Кириенко, который сказал, что после трагедии использовались отработанные технологии провокаций. Потом к делу вновь подключился президент Владимир Путин, заявивший, что социальные сети, в том числе из-за границы, устраивали вбросы, чтобы посеять панику и недоверие. Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин, исследователь новейшей политической истории регионов Западной Сибири, не видит в реакции властей на пожар в Кемерове ничего необычного. По его словам, эта реакция стала закономерным итогом развития авторитаризма как в России, так и в отдельно взятом Кузбассе, который за 20 лет прошел путь от одного из самых демократически ориентированных регионов страны до так называемой «Сибирской Чечни». С Дмитрием Пучкиным побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Дмитрий, не будет преувеличением сказать, что многих шокировала реакция кемеровских чиновников на эту трагедию. Сначала слова Амана Тулеева о 200 бузатерах, потом заявление вице-губернатора Сергея Цивилева, который обвинил в пиаре на трагедии мужчину, потерявшего на пожаре 5 членов семьи. И, наконец, уже сегодня утром слова еще одного вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова о том, что стихийный митинг кемеровчан был тщательно спланированной акцией, направленные на дискредитацию власти. Да, с чем вы связываете такую реакцию?
Для меня вообще в этих заявлениях не было ничего удивительного, поскольку я как историк изучаю новейшую историю Западной Сибири и в частности Кузбасса. Другое дело, что эти заявления звучали достаточно-то часто в регионе, но федеральной огласки не получали. Поскольку все уже это смирились, что Кемеровская область относится к так называемым электоральным султанатам и ничего в этом регионе не изменится. Есть в стране, как говорится, по мнению многих политологов, существует сейчас мягкий авторитарный режим, то особенность Кузбасса это, что режим это жесткий авторитарный. Но в значительной степени авторитаризм там основан на авторитете первого лица. Поэтому первое лицо и, соответственно, его подчиненные позволяли себе различного рода заявления, особенно последние годы, пытались, так сказать, искать каких-то виновников. Особенно вот получила последняя история, когда вот их всякие высказывания в адрес организаторов митинга Навального в конце прошлого года. Потом по поводу организаторов митингов, которые были проведены в населенных пунктах в течение последнего года по поводу вот их недовольства, что уголь добывается не там, где надо. И они достаточно не стеснялись в своих высказываниях. Причина еще и в том, что в Кузбассе отсутствуют альтернативные СМИ. И фактически нет оппозиции. Это уникальный такой регион. Он здесь по своей природе политически очень близок к ряду республик Кавказа. То есть в нем нет ни зачатков гражданского общества, нет оппозиционных политических партий, и даже и системных партий там фактически присутствует лишь КПРФ и ЛДПР, и то в последние годы номинально. И фактически доминирует в информационном поле официоз. Отсутствуют, кроме этого, какие-либо лидеры общественного мнения, независимые от власти. И вот там такой же вот режим уже существует с 99-го года. В этом году как раз этому режиму будет 20 лет.
Аман Тулеев правит действительно уже целую вечность в Кемерове, но всегда ли его стиль поведения и стиль поведения его чиновников в кризисных ситуациях, ну, например, при авариях на шахтах, коих было много, всегда ли этот стиль был таким?
Ну, конечно, не всегда. Дело в том, что ведь Кузбасс известен в политической истории, что этот регион в конце 80-х, начале 90-х годов был регионом, который стал в значительной степени катализатором демократических перемен, во-первых. А во-вторых, Аман Тулеев был первый региональный лидер, который по своей инициативе участвовал в первых президентских выборах в 91-м году и получил тогда неплохие результаты. Притом у него имидж был защитник народа. Потом он был очень популярен среди местного народа населения, был весьма открытый руководитель местного тогда законодательного собрания, оно называлось областным советом. А потом велась борьба на его уничтожение со стороны тогдашней исполнительной власти, и он в глазах населения был как народный герой. Это вот на этапе, когда он еще не был губернатором. Потом, когда он был губернатором, он в самом начале тоже проводил очень открытую информационную политику. В частности, в Кузбассе был вообще реализован уникальный для России, значит, такое информационное начинание. В течение первых лет деятельности Тулеева по местному телеканалу шла программа «Народный бюджет», где каждый день областная администрация рассказывала, куда тратила народные деньги. А потом наступила, естественно, болезнь, которая присуща регионам, где нет политической конкуренции. По мере того, как политическая конкуренция была выжжена в Кузбассе, всяческая оппозиция исчезла, лидер забронзовел, и у него пропал какой-то стимул. Более того, ему была перекрыта фактически после того, как он ушел из КПРФ и перешел в Единую Россию, ему была перекрыта возможность сделать дальше политическую карьеру, и в этом регионе как бы местная властная верхушка там окуклилась и стала делать все, что хотела, и вместо диалога, который привел ее к власти, при этом достаточно такого толкового и грамотного диалога, она, так сказать, проводит монолог. Другое дело, что когда какие-то случились кризисные ситуации, в частности, вот всякие аварии на шахтах, представители администрации вспоминали свои те навыки, и им удавалось минимизировать эти кризисные ситуации, говоря языком пиар-технологий. Ну, а сейчас уже и эти навыки утрачены, поскольку, по мнению ряда наблюдателей, Аман Тулеев уже более 3 года вот после выборов себя представляет фактически хромую утку. Это вообще в России такой уникальный проводится эксперимент, поскольку уже с 2015 года многие представители политизированных, так сказать, кругов уже реально представляют, что он должен уйти, и он уйдет. Но, тем не менее, вот это все очень сильно затянулось, и это должно было рвануть. И вот рвануло на этот раз, поскольку уже такую политику, которую надо проводить, как общаться с людьми и прочее, это все утрачено уже местной власти. Более того, утрачен даже и какой-то мотив этим заниматься, поскольку абсолютно не ясна ситуация с преемником от Тулеева и с перспективами вот этих руководящих-то кадров. И поэтому они ведут себя уже так, как говорится, без тормозов.
Многим бросилось в глаза, что федеральные телеканалы очень неохотно освещали в воскресенье трагедию в Кемерове, посвятив основные сюжеты победе Владимира Путина на выборах. И такие же претензии высказывали пользователи социальных сетей из самого Кемерова к местным кемеровским СМИ. То есть даже на месте кемеровские СМИ не освещали должным образом этот пожар. Почему, на ваш взгляд, вот такое происходит? Мы все помним другие подобные случаи в российской истории, когда даже при явных уже попытках цензуры, например, в Беслане, все равно такого замалчивания вроде бы не было.
Здесь причина достаточно проста. Дело в том, что если взять федеральный уровень, то начиная уже исполняется вот сейчас это весной 4 года, как федеральная эта повестка, в ней доминирует внешнеполитическая тема. А вся местная проблематика, она уводится на задний план. Это присутствует и в информационных передачах, и в многочисленных ток-шоу. А во время выборов президента вообще был проделан такой уникальный, я считаю, эксперимент над народонаселением нашей страны, когда фактически вообще все темы, которые могли бы вызвать у людей, как бы испортить им настроение, их расстроить, эти все темы просто были, либо они задвигались на самый дальний план в информационной повестке, либо о них вообще не говорилось. Ну вот классическая история была самая знаменитая, это та серия инцидентов с применением оружия в школах, когда центральные телеканалы рассказывали об этом в первой половине дня, а уже в итоговых выпусках передач они об этом уже умалчивали. Я вообще, как и многие другие, предполагали, что это будет только в рамках самой избирательной кампании, это закончится, тем более, что после победы Путина было уже объявлено, что Кремль будет делать акцент на внутренней политике, а не на внешней, но вот телеканалы, либо это такая как бы лукавая такая была игра, либо телеканалы уже ведут свою линию, они, кстати, уже во многом те навыки-то утратили. Дело в том, что вот вы упомянули Беслан, да, ведь сколько было вот этих трагедий, и сколько тогда критиковали вот через журналистов, журналистов, что они очень плохо вот это освещают. Но, тем не менее, они учились на российском материале, потом они это пытались применить к различным кризисным ситуациям на международном уровне, особенно они там тренировались здесь по украинскому материалу в этом отношении. Но навыки по российскому у них утрачены, и даже вот эти эфиры, которые проводятся сейчас федеральными каналами, они абсолютно беззубые, в них умалчиваются многие вопросы, и всячески федеральные телеканалы избегают разговора о подтексте, который существует, кризисе регионального режима. Они это умалчивают и вот именно делают вид, ставят эти все события в общий контекст с обычными такими техногенными катастрофами, про которых так много говорят и о которых забывают уже буквально через неделю. Не случайно вот и последние уже ток-шоу, которые запущены, там есть тоже все, что угодно, кроме именно вот политических оценок ситуации. Но тут понятно, почему это делается, поскольку если начать говорить об этом открыто и откровенно, это как ящик Пандоры, поскольку может появиться это желание потом и разобраться в ситуации в других регионах. А таких регионов у нас в стране более чем достаточно. Что касается информационной повестки сугубо кемеровской, то здесь еще раз отмечу, люди здесь не привыкли получать какой-то информации открытой, полной, развернутой о ситуации в крае. Дело в том, что еще надо сказать, что местному населению вот за те годы вот того политического эксперимента, который над ним ставили, да, в нем фактически уровень политической культуры упал до нуля. То есть, когда этот регион был свободолюбивый и независимый, в Сибири он входил, ну, в первую тройку регионов с такими демократическими традициями. Сейчас там нет никакой политической культуры, и жители в политическом отношении, они как политические младенцы, их можно оценить. То есть, их уровень развития, поскольку они никакого о политике представления не имеют. Страх, который есть у многих людей в этом регионе, которые боятся, что с ними что-то сделают, хотя, на мой взгляд, этот страх в немалой степени у них преувеличены, которые они себе сами внушили. И вызван он, этот страх, еще так называемым присущим этому региону исключительным патернализмом. По патернализму этот регион, ну, стоит на равных тоже с рядом из Соли Кавказа, поскольку вот Тулеев там построил такой, в определенной степени строил такой мини-социализм по-российски. И жители, очень многие здорово живут за счет всевозможных социальных выплат, которые многие считают подачками со стороны властей. И вот они так привыкли жить за счет вот этого, что сейчас многие, кстати, вообще сомневаются, что при смене регионального режима, если эти все вот эти субсидии, подачки, льготы, которые там существуют, если они исчезнут, то что произойдет с местными жителями?
Существует ли, по вашему мнению, какая-то вероятность, что вот эта ситуация изменится, что в Кемеровской области из-за такой реакции властей, в частности, усилятся какие-то протестные или оппозиционные настроения?
Ну, мне кажется, для этого власти должны совершить еще массу всевозможных ошибок. Надо сказать, что вот здесь президент Путин себя проявил как очень грамотный специалист по разруливанию кризисных ситуаций, в отличие от местных властей. То есть он, не дожидаясь этого, так сказать, каких-то там этих, приехал туда, пообщался с людьми, произнес необходимые слова.
Я позволю себе, Дмитрий, не согласиться с вашей оценкой приезда Путина в Кемерово и с вашим сравнением, например, с гибелью подводной лодки «Курск» и во время Курска. Путина немало критиковали, в частности, за его холодные слова «она утонула». И сейчас он приехал только спустя двое суток после трагедии. На площадь к людям не вышел, общался там только в каких-то коридорах, буквально с одним, с двумя людьми. Все оценки реакции Путина самого на всю эту историю тоже очень критические.
Нет, я имею в виду, он пытался как-то скалькировать, использовать. Есть понятие такое, как бы управленческая практика. То есть он пытался применить в скорректированном виде ту управленческую практику, которую он использовал в общении с людьми вот в начале своего президентства. Естественно, она была в таком уже видоизмененном варианте, но, тем не менее, этот вариант тоже для руководителя, который, если взять опыт авторитарных режимов, которые существуют в мире, то руководители с таким, с огромным опытом, они обычно уже сильно бронзовеют и такого не делают. То, что он еще способен хоть в какие-то элементы вот своего этого положительного опыта применять, это все-таки было.
Собеседником нашего корреспондента Марка Крутова был новосибирский политолог, исследователь новейшей политической истории регионов Западной Сибири Дмитрий Пучкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 29 марта. У микрофона Ярослав Шимов. У нервно-паралитического вещества «Новичок», которым около месяца назад в британском городе Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, может быть чешский след. Во всяком случае, так полагает президент Чехии Милош Земан. На днях он поручил контрразведке БИС разобраться, не производился ли «Новичок» и подобные ему вещества на территории Чешской Республики. В ответ две оппозиционные партии заявили, что президент совершил государственную измену и намерены подать жалобу на него в Сенат. Претензии оппозиции к главе государства сформулировал лидер движения «Старосты и независимые» Петер Газдик. «Если компетентный министр сказал, что нервно-паралитический газ не был произведен в нашей стране, но президент, несмотря на это, поручает контрразведке провести расследование, он становится тем самым на грань государственной измены. Сенат должен действовать». Конец цитаты. Газдик имеет в виду заявление министра иностранных дел Чехии Мартина Стропницкого, который отверг утверждение МИД России, приведшего целый список стран, откуда, по мнению Москвы, мог происходить «Новичок», которому травили Скрипаля и его дочь. Решительно опроверг информацию о возможном чешском происхождении этого отравляющего вещества и премьер-министр Андрей Бабиш. В начале этой недели его правительство присоединилось к большой группе стран Европы, Северной Америки и Австралии, которые выслали в общей сложности свыше 100 работавших там российских дипломатов. Это было сделано в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и выслала 23 российских дипломата. По заявлению властей стран, выдворивших россиян, речь идет о работавших под дипломатическим прикрытием сотрудниках российских спецслужб. О том, что стоит за распоряжением президента Земана и угрозами его противников привлечь главу государства к ответственности, в интервью «Радио Свобода» рассказывает Онджей Кундра, обозреватель пражского еженедельника «Респект», специализирующийся на проблемах безопасности. Почему, по вашему мнению, президент Земан счел возможным поручить контрразведке расследовать возможность чешского происхождения «Новичка»? Это можно интерпретировать как знак недоверия правительству Андрея Бабиша, которое решительно отвергло утверждение МИД России о том, что Чехия относится к числу стран, где могло быть произведено это вещество.
Интерпретировать этот шаг можно двумя способами. Первый – президент Земан действительно пытается с фактами в руках опровергнуть утверждение российской стороны о том, что в Чехии могло находиться это нервно-паралитическое вещество. Другая версия – президент пытается таким образом подорвать позиции правительства. Я склоняюсь к этой другой версии. Исхожу я при этом из поведения президента после инцидента в Солсбери. Он на эту тему не выступал, не осудил, долго хранил молчание. Его пресс-секретарь в связи с этим лишь указывал на заявление нашего Министерства иностранных дел.
Попытка оппозиционных партий привлечь президента к ответственности за государственную измену – это политическая игра или есть серьезные аргументы в пользу того, что Милош Земан действительно мог совершить акт госизмены?
Думаю, что это однозначно политический жест. Оппозиционные партии используют эту ситуацию в политической борьбе. Это вполне легитимная вещь, имеют право. Наверное, кто-то из оппозиционных политиков действительно думает, что Земана надо привлечь к ответственности. Другие, скорее, пользуются моментом для привлечения избирателей.
Но вряд ли это будет иметь какие-то конкретные последствия, ведь у оппозиции нет большинства в парламенте.
Безусловно, не будет. Сенат не согласится подать на президента иск в Конституционный суд по обвинению в государственной измене. Если посмотреть на ситуацию строго с фактической точки зрения, то такое обвинение было бы довольно сложно доказать. По закону у президента есть право давать контрразведке задания, подобные этому, по делу о «Новичке». Он должен лишь проинформировать об этом премьера, что было сделано. Силы обвинительных аргументов, на мой взгляд, недостаточно для возбуждения дела против президента.
Министр обороны Карла Шлехтова, хотя и принадлежит к движению АНА, лидером которого является премьер Бабиш, отреагировала на попытки президента Земана поискать в Чехии «Новичок» вполне позитивно. Почему?
Госпожа Шлехтова – один из самых близких союзников президента в нынешнем правительстве. Она обычно поддерживает практически каждый шаг главы государства, поэтому для нее такое поведение логично.
Что вообще известно о производстве нервно-паралитических веществ, например, в бывшей Чехословакии при коммунистическом режиме? У тогдашней ЧССР или нынешней Чешской Республики когда-либо было в распоряжении что-то подобное «Новичку»?
Исчерпывающей информации на сей счет пока нет. Безусловно, ресурсы, технические и человеческие, человеческие для производства подобных веществ здесь имелись. Возможно, они сохраняются и до сих пор, что, естественно, не является доказательством того, что Чешская Республика была каким-то образом замешана в инциденте в Великобритании.
Требовала ли чешская сторона объяснения от России, в частности, от российского посла в Праге? И если да, то какие объяснения были получены?
Да, чешская сторона действовала постепенно. Вначале выступил министр иностранных дел, который осудил беспрецедентное происшествие в Британии и одновременно отверг заявления российского МИД, в которых упоминалась Чехия. Пару дней спустя российский посол Александр Змеевский был вызван для объяснений. Он не предложил никаких доказательств того, что новичок мог находиться на территории Чешской Республики, а лишь повторил утверждение российской стороны. После этого чешские власти вместе с другими странами приступили к высылке из страны российских шпионов, находившихся в штате посольства. В нашем случае речь идет о выдворении 3 человек.
Вы считаете это релевантным и достаточным шагом?
Это символический и, с этой точки зрения, важный шаг. Сделав его, мы присоединились к большой группе стран, пошедших на высылку российских дипломатов. Эти страны считают, что действия, которые, судя по всему, совершила российская сторона в Великобритании, совершенно недопустимы. Это как бы подтверждение нашей ориентации на Запад. Да, несомненно, высланных сотрудников российского посольства в Праге могло бы быть больше. С другой стороны, 3 — это не самое маленькое число в рамках той группы стран, о которой я сказал. Некоторые выслали 1 или 2. Проблема с российским посольством в Праге в том, что оно огромно, в его штате более 120 человек. Так что уход 3 сотрудников это посольство никак не парализует. Но этот шаг нужно рассматривать только в общем контексте. А всего из западных стран сейчас в Россию высылают более 100 дипломатов. И это, конечно, неприятная вещь для российской стороны.
Россия пообещала ответные меры. Чешское посольство в Москве куда меньше, чем российское в Праге. Власти Чехии не боятся, что его работа окажется под угрозой?
Да, это может отразиться на его работе. Тут все зависит от того, какую линию поведения изберет Москва. Будет ли она высылать соответствующее количество дипломатов в каждой из стран, принявших участие в выдворении дипломатов российских? Или же, об этом, насколько мне известно, в России сейчас тоже идут разговоры, сосредоточиться на ответных мерах главным образом против Великобритании. Если чешское посольство в Москве придется оставить 3 дипломатам, это будет неприятно, но работа нашего представительства от этого не прекратится.
Моим собеседником был обозреватель пражского еженедельника «Респект» Ондřej Kundra. Вы слушаете программу «Время свободы», ее итоговый выпуск за 29 марта. Сейчас о некоторых других темах дня, которые привлекли наше внимание. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили однодневный заработок в фонд помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Позднее эту новость сняли с официального сайта. Как передает телеканал «Настоящее время», оригинал текста сохранился в кэше. На благотворительный счет также поступают пожертвования от предприятий, организаций и частных лиц. На сегодняшний день это более 24 миллионов рублей. Между тем, центральная площадь Кемерово, где во вторник проходил стихийный митинг с требованием честного и прозрачного расследования причин пожара в торговом центре «Зимняя вишня», остается оцепленной. По периметру стоят ограждения, площадь патрулируют сотрудники полиции. Обыски в России из мероприятия, помогающего раскрывать преступления, превратились в инструмент запугивания оппонентов действующей власти. К такому выводу пришли юристы международной правозащитной группы «Агора». Они проанализировали 600 случаев обысков у гражданских активистов и преследуемых властями организаций за последние 3 года. Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который находится под арестом по делу 7-й студии, перевели в переполненную камеру следственного изолятора Медведково, где ему стало плохо. Врач, которого вызвали в понедельник, так и не пришел, рассказала телеканалу «Дождь» адвокат Малобродского Ксения Карпинская. Суд в Москве приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима криминального авторитета Захария Калашова, известного как «Шакро молодой». Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает агентство «Москва». Учительница из Йошкар-Олы Екатерина Соколова, ранее заявившая о невыносимых условиях труда, прервала голодовку после встречи с представителями администрации и правоохранительных органов. Она рассказала сайту «Идель Реалии», что чиновники пообещали пересмотреть надбавки к ее зарплате. Грузия и Россия обменялись взаимными обвинениями в срыве мирных усилий при выработке совместного заявления о неприменении силы на женевских переговорах. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсафзай 29 марта вернулась на родину в Пакистан, впервые после нападения на нее талибов, произошедшего 6 лет назад. Продолжаем программу «Время свободы». Командующий американским воинским контингентом в Афганистане, руководитель операции «Решительная поддержка» по оказанию помощи афганским правительственным силам, четырехзвездный генерал Джон Николсон на днях заявил, что Россия оказывает финансовую поддержку талибам и даже снабжает их оружием. По его данным, оружие контрабандным путем поступает с территории Таджикистана, куда оно было завезено Россией перед совместными с таджикскими войсками антитеррористическими учениями. Рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Доказательств финансовой и военной помощи, которую Россия оказывает талибану, собрано предостаточно, констатирует генерал Николсон, хотя точной информации об объемах помощи НАТО не располагает. Москва при этом продолжает категорически отрицать, что имеет какие-либо связи с талибаном, выходящие за пределы эпизодических переговоров. Что касается военных поставок, то речь идет главным образом о стрелковом оружии, а также о пулеметах крупного и среднего калибров и о приборах ночного видения. Российское оружие с большой вероятностью использовалось талибами против военных инструкторов из стран НАТО, которые сопровождают афганские подразделения в боевых операциях. По словам американского военачальника, Россия грубо завышает численность боевиков ИГИЛ, осевших в северо-восточном Афганистане вблизи таджикской границы, и сотрудничество с талибами неубедительно оправдывает необходимостью создания единого фронта против ИГИЛовцев. Исламские фундаменталисты доставили Москве много неприятностей в Афганистане, и то, что она разворачивается к их преемникам в лице Талибана, объясняется определенной стратегической обстановкой в мире, замечает аналитик Эли Краковский, курировавший афганское направление в Пентагоне во время первой президентской каденции Рональда Рейгана.
Предыдущая американская администрация проводила довольно-таки пассивную внешнюю политику и тем самым позволила активизироваться целому ряду держав, заинтересованных в трансформации мирового порядка. Это Китай, Северная Корея, Турция, которая возомнила себя наследницей Османской империи, и Иран. Еще в 2003 году, когда я был в Тегеране, один иранский дипломат откровенно излагал мне так называемую шиитскую стратегию распространения влияния Ирана от Пакистана до Ливана. Ну и, конечно, теперь всеобщее внимание привлекает Россия, тоже недовольная своим геостратегическим статус-кво. Администрация Трампа пытается восстановить баланс сил, но ее задачу сильно осложняет неверие союзников в решимость США противостоять агрессорам.
Из замечаний генерала Николсона следует, что заигрывание Москвы с Талибаном началось еще при Обаме, но после прихода к власти Трампа усилилось. Ну или, по крайней мере, при Трампе официальные лица стали об этом говорить открыто. Россия, создавая Америке дополнительные трудности в Афганистане, надеется повысить статистику потерь американских войск и ускорить их уход из страны. Однако действующий президент США, несмотря ни на что, отступил от курса предшественника и расширил американское военное присутствие в Афганистане. Также, в отличие от Обамы, он не сковывает пребывание там американских боевых частей какими-либо жесткими сроками. Добавим, что помощь, оказываемая России талибам, вынуждает Вашингтон отвлекать часть сил от Сирии.
Есть мнение, я, правда, не считаю его состоятельным, что давление США на Пакистан начинает приносить свои плоды, что Пакистан постепенно отдаляется от движения талибов, и что талибы поэтому заняты поиском нового патрона, которым потенциально может стать Россия. Я полагаю, что этот сценарий вряд ли будет воплощен в жизнь. Талибан был и остается детищем пакистанских спецслужб, и таковым он и останется. Максимум, на что талибы могут рассчитывать, так это на то, чтобы найти вспомогательных спонсоров. Реальная база поддержки талибов на родине очень небольшая, поэтому они не могут существовать без прикрытия Исламабада. Ни одна бывшая советская республика Центральной Азии не будет их оберегать так, как это делает Пакистан. И в силу географических причин Пакистану это делать легче, чем северным соседям Афганистана. Сколько раз я лично слышал от пакистанских представителей в частных беседах, что США крайне непостоянны в своей внутренней политики, и что Пакистану выпала незавидная участь подбирать обломки, оставляемые за собой американцами.
Россия решительно отвергает как беспочвенное заявление о поставках оружия талибам. Следует ли нам в данном случае относиться к ее заверениям иначе, чем в случаях с уничтожением малайзийского «Боинга» или присутствием российских войск на Донбассе?
Нет, не следует. Это все обычные приемы советской, а ныне российской пропаганды. Репутация работает против Москвы, и никакого доверия к ее словам на Западе нет. Впрочем, я не вижу на Западе и реальной готовности адекватно отвечать на агрессию России. Поэтому в Кремле верят, что могут лгать, не опасаясь последствий. Последняя высылка российских дипломатов только выглядит как жесткая мера, реально таковой не являясь. Это не арест хранящегося на Западе имущества ближайших соратников Путина. Кремль в силах ответить симметрично на выдворение дипломатов, но не на конфискацию активов.
Запад достаточно уважает профессионализм российских силовиков, подчеркивает наш собеседник, чтобы не надеяться на то, что они, проводя свои спецоперации, обязательно ставят на них саморазоблачительные отпечатки пальцев для удобства, так сказать, западных партнеров. Поэтому российские декларации типа «А вы докажите» звучат издевательски, как будто речь идет о судебном заседании. И в разбираемом случае сотрудничества с Талибаном поставки российского оружия не афишируются и являются хорошо замаскированными.
Непосредственной опасности столкновений боевых подразделений США и России в Афганистане, вроде той, что существует в Сирии, я не вижу. По крайней мере, пока масштабы контактов Москвы с Талибаном остаются на нынешнем уровне. Давайте исходить из того, что желание избежать конфронтации у Москвы по меньшей мере не слабее, чем у Соединенных Штатов.
Американский политический аналитик Элли Краковский был собеседником нашего корреспондента в Соединенных Штатах Евгения Аронова. Продолжаем нашу программу. В России только что закончился траур по жертвам пожара в Кемерове. Тем временем в Венесуэле произошло нечто вроде своего Кемерова. В городе Валенсия, в провинции Карабоба, в результате пожара в центре предварительного заключения погибли 68 человек. Город охватили волнения после того, как полиция вступила в столкновение с родственниками заключенных, пришедшими к зданию тюрьмы, чтобы помочь спасти своих близких или, по крайней мере, узнать что-то об их участи. В чем причина трагедии, насколько часто нечто подобное происходит в Венесуэле, и может ли нынешняя трагедия оказать влияние на затянувшийся кризис леворадикального режима президента Николаса Мадуро? На эти и другие вопросы я попросил ответить моего коллегу, ведущего программы «Атлас мира» на Радио Свобода, специалиста по странам Латинской Америки Александра Гостева.
Саша, по сообщениям из Венесуэлы, пожар начался после того, как заключенные в тюрьме города Валенсия подожгли матрасы, чтобы в начавшейся сумятице совершить коллективный побег. Такого рода происшествия, насколько они часты в венесуэльских тюрьмах? Еще одну деталь приведу. Сообщается также, что один из полицейских получил огнестрельное ранение в ногу. Значит, что у кого-то из заключенных было оружие. Что же за обстановка в местах заключения в Венесуэле?
Венесуэльские тюрьмы считаются одними из самых страшных во всей Латинской Америке. Хотя я должен сказать, что в данном случае как бы вот обвинять социалистический чавистский режим и в этом, ну, было бы не совсем правильно, потому что практически то же самое происходит и в Мексике, и в Бразилии, и это уже стало такая притча во языцах. То есть это даже не тюрьма, это какая-то такая территория абсолютно вне закона, вне всяких правил, и там происходит все, что угодно. Попасть в тюрьму, ну, особенно в Венесуэле, это практически считается, ну, чем-то равным, как попасть, не знаю, куда-нибудь на войну или просто в какую-то перестрелку. Оттуда люди редко выходят живыми.
Это коррупция или это, наоборот, недостаток контроля за этими местами заключения? В чем проблема?
Это следствие всего нескольких причин. Во-первых, Венесуэла, как мы знаем, это то, что называется failed state, то есть несостоятельное или разваливающееся окончательно государство. Во-вторых, я об этом писал и говорил, что в некоторых странах Латинской Америки, в Венесуэле, в силу вот социально-экономических причин и прочих, криминальная субкультура и криминальный тип мышления, она пронизала все общество. И охранники, полицейские, вообще правоохранительная система, общество, с одной стороны, с другой стороны, люди, находящиеся в этих в кавычках, скажу, условно, местах лишения свободы, они смотрят на жизнь совершенно уголовными глазами. Я буду говорить откровенно. Вот такой факт вам приведу. От голода, только по официальным данным, в 2017 году в Венесуэле умерло 65 заключенных в этих самых тюрьмах. Поэтому это запредельный уровень жестокости, отсутствие каких-либо малейших писанных и неписанных правил, которые как бы соблюдаются и так далее. Плюс еще важный фактор – это, конечно же, абсолютная нищета и неспособность государства обеспечивать, ну, какие-то малейшие свои даже административные функции. Заключенные, которые находятся вот в этих тюрьмах, они питаются, как правило, либо тем, что им приносят какие-то друзья или родственники, либо они занимаются какой-то подпольной мелкой вот этой нелегальной деятельностью, что-то на что-то меняются, воруют, пытаются раздобыть какие-то средства пропитания или сигареты, или что-то еще, и просто отбирают, допустим, у более слабых. Плюс ко всему, как и во многих тюрьмах, ну, и в России, и в США, там очень сильные интернациональные криминальные группировки, и не надо думать, что все заключенные страдают. Нет, конечно. Некоторые главари мафиозных группировок находятся в отдельных блоках, которые больше напоминают такие благоустроенные виллы. Там они могут позволить себе все от наркотиков и проституток до просто ухода за пределы тюрьмы вечером, ну так, по своим делам, погулять. И потом они, ну, якобы под честное слово, за взятки возвращаются, их охранники пропускают туда и обратно. Вы можете себе представить вот весь этот кошмар, и, соответственно, причины вот таковы, почему какая-то часть заключенных взбунтовалась и хотела оттуда бежать. Я не исключаю, что или они, есть и версия, что это просто была организованная криминальная банда, которая просто хотела вырваться вот всем своим составом на волю. А может быть, это была просто часть несчастных, попавших туда часто просто из-за полицейского произвола или из-за участия в какой-то оппозиционной активности. Не будем и этот момент забывать, что есть как бы там люди, сидящие из-за своих политических убеждений, что они просто поняли, что еще там пара дней в этой тюрьме приведут к их смерти, и пытались спастись.
А в целом, вот вы уже эту тему частично затронули, но вот если в целом говорить, Венесуэла очень криминальная страна, там каков там уровень преступности, и что это за преступность? Это мелкий криминал в основном, или это нечто более серьезное, вот если, например, наркобизнес, которым до недавних пор особенно славилась соседняя страна Колумбия?
Венесуэла одна из самых криминальных стран на всем земном шаре. Там сильны, в первую очередь, уличные молодежные банды, в которых состоит в некоторых, особенно бедных районах, ну, практически 95% всего населения, особенно вот юношей и девушек, у которых нет другого способа, да они, собственно, и не знают его, они не видели ничего другого, кроме как грабить прохожих, торговать наркотиками или вламываться в чужие более богатые дома и выносить оттуда там бытовую технику или мебель. Конечно, в Венесуэле имеют огромную власть наркокартели, которые давно уже переместились из таких стран, как Перу или Колумбия, либо в Венесуэлу, либо в Мексику, но их нельзя назвать какими-то венесуэльскими или мексиканскими. Они интернациональны, они имеют свои отделения уже даже не только в США, но и во многих европейских странах, в Испании, в первую очередь, в силу вот этой исторической культурной общности. Плюс в связи с вот этой турбулентностью, которая сотрясает Венесуэлу уже не первое десятилетие, самое интересное, что эти организованные преступные группы или просто уличные банды стали приобретать политическую окраску. И нередки случаи столкновений между бандитами, в том числе и в тюрьме, из-за того, что одна их какая-то часть, ну, условно говоря, считает себя такими красно-социалистическими бандитами, а другая, ну, простите мне такую, в общем, может быть, вульгарную аналогию, какими-то такими бело-контрреволюционными бандитами, ненавидящими чавистов и, соответственно, убивающими просто всех, кто попадает в тюрьму из какого-то района. В Венесуэле бедные кварталы всех городов называются словом «баррио», так же, как, допустим, в Бразилии они называются словом «фавела». В Венесуэле есть слово «баррио». То есть, если ты из красного «баррио», то тебе лучше не попадать в тюрьму, где сильны позиции представителей какого-то белого, скажем так, «баррио» и так далее.
Ну, а если говорить более широко, там глубокий кризис экономический, много сообщалось о том, что дефицит самых необходимых товаров не хватает, вплоть там до туалетной бумаги. И вот вы уже затронули тему непростой тамошней политической обстановки. То есть нынешняя трагедия с этим как-то может быть связана, или все-таки это трагический инцидент, который, ну, не стоит политизировать?
Политизировать я бы не стал просто потому, что такое могло произойти и в любой соседней стране, ну, за исключением парочки, где ситуация социально-экономическая стала все-таки получше. И при этом мы же там не находимся. Причины, я уже говорю, может быть множество. Но нельзя, например, списывать со счетов то, что город Валенсия, где располагается эта тюрьма и где, собственно, произошел вот этот пожар, вот этот инцидент. Это за последние годы один из нескольких центров такого организованного противостояния власти чавистов. И ведь трагедия произошедшего не только в том, что погибли люди внутри тюрьмы, но и в том, как это подавалось средствами массовой информации местными, как вели себя правоохранительные органы, и как, например, полиция с применением слезоточивого газа, дубинок и чуть ли не пуль разгоняла толпу родственников, пришедших к этому зданию для того, чтобы, ну, или помочь своим близким, или что-то попытаться узнать об их судьбе. Там, в этом городе, именно особенно сильно вот это вот противостояние, именно политическое. Так что, возможно, внутри этой тюрьмы действительно находилось очень много активистов из различных вот этих оппозиционных сил и движений, которых, опять-таки, очень много в Венесуэле, а в венесуэльской оппозиции нельзя говорить совершенно как о единой силе. Но это были то, что я успел к этому часу посмотреть. В большей своей части это женщины, старухи, значит, жены, дети, а не какая-то такая толпа молодых мужчин, которая как-то криминально себя вела. Их били, травили собаками с невероятной жестокостью. И вот в этом мне такой социально-политический аспект очень хорошо заметен. Есть в Венесуэле такая организация, она называется по-испански «Ventana a la Libertad», что можно перевести как «окно к свободе». Это НКО, которая следит как раз за положением дел в тюрьмах и колониях и местах лишения свободы в Венесуэле, пытается отстаивать права заключенных и так далее. И они утверждают, конечно, что это была провокация властей, что все можно было сделать несколько иначе, что, например, полицейские просто не позволяли долгое время прибывшим спасателям и пожарным проникнуть на территорию тюрьмы, чтобы спасти людей, и что была даже, ну, драка, было какое-то столкновение между спасательно-пожарной службой и полицейскими, потому что те уже как бы поняли, что на их совести сейчас будут вот эти десятки смертей, которые случились. Они стали ломать стены тюрьмы, чтобы сделать какой-то проход. Полиция начала, например, в них стрелять. И еще раз добавлю, что это далеко не первый случай. За последний год, я помню, еще три в разных венесуэльских городах, когда дело закончилось десятками смертей, либо из пожара, возникшего во время бунта заключенных, либо просто из-за массовых беспорядков, стычек и с полицией, и между различными группами заключенных внутри какой-то тюрьмы. Эти столкновения были и по политическим причинам, и это была, может быть, тоже и или война криминальных группировок.
Такого рода трагедии часто вызывают общественное брожение или, по крайней мере, какие-то вопросы, связанные с тем, как власть и общество с их отношениями, что мы видим, кстати, и после трагедии в Кемерове. Вот случившееся в городе Валенсия может как-то повлиять на дальнейший ход венесуэльского кризиса?
Мгновенно и завтра не повлияет, но, конечно, масло в огонь подольет, потому что капля за каплей подтачивает, безусловно, режим. Слишком много в Венесуэле смертей. По совершенно разным причинам, но когда начинаешь рассматривать корни каждый раз случившегося, понимаешь, что все так или иначе упирается в неспособность властей хоть как-то вообще справляться с управлением собственной страной. Обязательно это причина либо коррупция, либо зашкаливающий уровень преступности, бездействие и неспособность полиции, либо доведенная до отчаяния бедностью, голодом, нищетой, произволом, вот этим вот накалом сама себя накручивающая толпа, когда уже большинство людей не способны, на мой взгляд, остановиться, подумать, пойти на какие-либо переговоры и вообще задуматься о происходящем. То есть венесуэльцы, а в Валенсии, кстати говоря, в этом городе, у меня есть даже личные мои персональные знакомые, они говорят уже откровенно: мы хотим насилия, мы хотим революции, мы хотим взять, образно говоря, автомат и идти убивать тех, кто виноват в нашем таком положении. Кто именно виноват, иногда совершенно такие туманные у них оценки, но в целом люди дошли до крайней степени озверения. Именно в Венесуэле, по сравнению с другими государствами континента, региона, это очень сейчас заметно.
Я беседовал с ведущим программы «Атлас мира» на Радио Свобода, специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. В заключение нашей программы еще одна международная тема, но, к счастью, менее драматичная. Такие понятия, как французская кухня, французская гастрономия и французский стиль питания, могут в скором времени уйти в историю. Во Франции стремительно сокращается количество фермерских хозяйств и масштабы производства продуктов питания. Французы все меньше внимания обращают на то, что они едят, а крупнейший в мире Макдональдс, об этом, наверное, мало кто знает, располагается на Елисейских полях в Париже. В прошлые выходные в Париже на Вандомской площади состоялся ежегодный конкурс французской гастрономии «L'Élève de la gastronomie». Все посетители, даже не успевшие купить билеты на элитный ужин-дегустацию, смогли посмотреть выставку французской гастрономии, где можно было также поесть, и участвовать в конференции, посвященной современным проблемам питания во Франции, которых, оказывается, очень и очень много. Рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
На конференции много говорилось об изменениях культуры питания и о необходимости сохранить славные кулинарные традиции страны. Обсуждался и последний пищевой скандал, разразившийся во Франции в начале года, когда сеть супермаркетов устроила распродажу орехово-шоколадной пасты «Нутелла». В ходе этих торговых акций во многих магазинах произошли серьезные потасовки, а порой и настоящие драки между покупателями, пытавшимися урвать побольше уцененного товара. Эти сцены шокировали общественность. Как во Франции, на родине изысканной гастрономии, люди могут драться из-за банок, более чем наполовину наполненных сахаром и пальмовым маслом. История, получившая название «Нутелла Гейт», говорит как о плачевном финансовом положении множества французских семей, так и о широком распространении дурных пищевых привычек. Несмотря на все попытки Министерства здравоохранения предупредить о вреде чрезмерного потребления сахара, французы являются первыми потребителями «Нутеллы» в мире. Это 84 тысячи тонн в год и почти 3 килограмма в секунду. Не слишком эффективно и компания Минздрава, призывающая съедать по меньшей мере 5 овощей и фруктов в день. Как показывают недавние исследования, французы, как и другие жители планеты, потребляют все больше переработанных продуктов и различных полуфабрикатов и все меньше свежих продуктов. За последние 30 лет сильно сократилось и время, проведенное за приготовлением пищи. Если в 1986 году французы тратили на него в среднем 71 минуту в день, то сегодня на этот процесс уходит всего 53 минуты. Наконец, абсолютное большинство потребителей покупают продукты в сетевых супермаркетах, а не напрямую у производителей или в небольших продуктовых лавках. И главным критерием выбора продуктов чаще является цена, а не качество. Если в середине 60-х на продукты тратилось больше трети семейного бюджета, то сегодня только 20%, в среднем 385 евро в месяц на человека. Ресторанный критик и специалист по вопросам питания Пьер Легас, выступавший на конференции, считает, что французские потребители в основной своей массе не уделяют должного внимания еде.
Великий парадокс Франции заключается в том, что на родине гастрономии, в стране продуктового богатства и разнообразия, потребители ведут себя наиболее безответственно. Знаете ли вы, что самый большой и самый прибыльный Макдональдс мира находится в Париже на Елисейских полях? Что ежедневно во Франции в ресторанах Макдональдса делается 1 миллион 200 тысяч заказов? Что наша страна – второй в мире рынок сбыта этой сети фастфудов? Кроме того, 85-90% французов покупают продукты в сетевых супермаркетах, и чаще всего на неделю вперед. То есть всего 10% моих сограждан стараются покупать у проверенных производителей и не поддаваться на рекламу крупных промышленников. Сегодня во Франции у нас еще есть доступ к прекрасным разнообразным продуктам. Хотя много ферм и отраслей исчезло и было разрушено, но нельзя утверждать, что хорошо питаться стоит дорого. Дорого стоит плохо питаться. Во-первых, конечно, цена готового полуфабриката, который мы глотаем на ходу или перед экраном, совсем немало. А если мы посмотрим на последствия этой покупки, поощрение интенсивного производства, загрязнение окружающей среды, риск для здоровья и стоимость лечения, то мы увидим, что подобное потребление стоит очень дорого. Во Франции каждый год возникает 165 тысяч заболеваний раком, из них 65 тысяч напрямую связаны с питанием, в том числе 2500 случаев детского рака. И остальные тоже, конечно же, более косвенно, но связаны с нашим режимом питания.
С питанием связана и другая, все более серьезная для Франции проблема. 13% подростков и 34% взрослых страдают избыточным весом, и 4% подростков и 17% взрослых – ожирением. Наконец, новые формы потребления и монополизация сбыта супермаркетами и гипермаркетами крайне пагубно сказываются на сельскохозяйственной отрасли Франции. О кризисе сельского хозяйства французы слышат на протяжении многих лет. Число фермерских хозяйств в стране постоянно снижается. Если в 1988 году их было более миллиона, то в 2013 году их оставалось порядка 450 тысяч. Снижаются и доходы этой части населения. В среднем они зарабатывают чуть больше прожиточного минимума. Однако по оценкам специализированных страховых компаний, почти треть фермеров получает всего 354 евро в месяц, то есть меньше трети минимальной заработной платы. С обеднением связывают рост самоубийств среди фермеров. Фактически каждые два дня становится известно о новом случае суицида. Рассказывает Пьер Приоле, фермер-садовод, автор книги «Гроздья гнева в защиту уничтожаемого крестьянства».
Сегодня многие фермеры вынуждены продавать себе в убыток. Система продовольственной промышленности и дистрибуции устроена так, что нас ставят на колени, требуя продавать за бесценок наши продукты. Но хуже всего то, что потребители даже не могут себе позволить эти продукты, потому что наценки, практикуемые посредниками, колоссальны. Агропромышленные компании получают наши продукты фактически бесплатно и перепродают с такой накруткой, что простым французам они не по карману. Таким образом, нам приходится уничтожать непроданные остатки, вырубать свои сады, производить меньше и трудиться в ущерб себе. Это невыносимо. 70% фермеров находятся в крайне тяжелой ситуации. Они работают по 14-16 часов в сутки и получают минимальное пособие. Это возмутительно. Я взываю к нашему государству, которое легализовало подобные практики и позволило учредить эту несправедливую систему, которая уничтожает крестьянство и лишает потребителей возможности нормально питаться. Это не может продолжаться.
Сегодня Франция по-прежнему является главным сельскохозяйственным производителем в ЕС и одним из ведущих мировых производителей зерна, мяса и вина. Она также главный бенефициар единой сельскохозяйственной политики, давно существующей программы ЕС по поддержке европейского фермерства. Ежегодно Франция получает 9 миллиардов евро дотаций из Брюсселя. Что же происходит с этими средствами? Как получается, что большинство французских крестьян находится в столь бедственном положении? Проблема в распределении субсидий, так как их львиная доля идет крупным предприятиям. Тем, кто, по словам Пьера Приоле, в них даже не нуждается.
Сегодня существует два типа хозяйств. Крупные промышленные хозяйства, которые пользуются поддержкой, и множество небольших семейных хозяйств, которые стремительно вымирают, и о которых не заботится ни наше правительство, ни Брюссель. Конечно, крупные хозяйства необходимы. Большинство из них – это производители зерна. Но они работают 3,5 месяца в году, а получают больше 40% дотаций. Все же остальные, животноводы, садоводы, работают не покладая рук и получают копейки, еще и с этим унизительным чувством, что мы существуем на дотации. Мы не хотим помощи. Все, что мы хотим, это достойно жить нашим трудом. Трудом на пользу стране и нашим согражданам, которых мы кормим.
И Пьер Приоле, и многие другие специалисты говорят о том, что французское сельское хозяйство страдает не только от диктата скупщиков продовольствия, но и от недобросовестной конкуренции. Во многих странах, в том числе внутри самого Евросоюза, стандарты производства значительно ниже, производство масштабнее, а зарплаты сельскохозяйственным рабочим куда хуже, чем во Франции. За счет этого их продукция дешевле французской. Этим пользуются продуктовые дистрибьюторы, заменяющие импортными товарами более дорогостоящие французские. Многочисленные договоры о свободной торговле внутри ЕС и с другими странами привели к тому, что торговые пошлины на ввоз импортной продукции были сняты. Разумеется, это приводит к постепенному исчезновению национальных производств, особенно небольших семейных хозяйств. Таким образом, теряются навыки и умения, передаваемые из поколения в поколение. Число занятых в сельскохозяйственной отрасли за 30 лет сократилось вдвое. Молодежь не хочет браться за столь неперспективную работу. Как в этих условиях сохранить традиционное фермерство и огромное сельскохозяйственное разнообразие, которое в течение многих веков составляло главное богатство Франции? Сегодня основные надежды возлагаются на потребителей. Только они могут сделать осознанный выбор и поддержать формы производства, которые кажутся им более полезными и справедливыми. Ведь когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы выбираем и общество, в котором хотим жить. Выбираем ли мы систему интенсивного производства, чрезмерного потребления, неограниченной эксплуатации природы и людей или более уважительного отношения к земле и крестьянам, которые нас кормят? Так ставит вопрос Спириколи Гас, написавший книгу «Граждане за стол». Он рассматривает питание как политический акт, способ воздействия на мир, в котором мы живем.
Я хотел бы, чтобы все французы больше следили за своим питанием. Надо быть более внимательными при выборе продуктов и больше поощрять наших местных производителей. Ведь у нас в стране пока еще сохраняется достаточно высокий уровень требований и качества. Если мы будем лучше питаться, мы не только улучшим свое здоровье, но мы также поддержим наших фермеров и нашу национальную гастрономию, которая по праву считается культурным наследием человечества. Во Франции в силу традиции у нас есть особый интерес к вопросам кухни, и сегодня неправильное питание – это одна из важнейших общественных проблем. Ответственное отношение к своему питанию – это экономический, социальный и политический акт. Люди, которые так мыслят, пока в меньшинстве, но это меньшинство очень активно и влиятельно. Я очень рассчитываю на моих соотечественников, чтобы изменить нынешнюю ситуацию, и я рад, что перемены уже происходят.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 марта. Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!